Глава 113. Йона стоял перед стойкой администратора, словно собирался прописаться в гостинице. Он знал, что Рекс узнал его, но вел себя так, словно они незнакомы. Давид Джордан с пятнышком крови на лбу смотрел на него странно влажным взглядом. Вероятно, он пытался оценить, представляет ли Йона угрозу для его плана или скоро уберется во свояси. Йона стер дождевую воду с лица, чувствуя, как течет по спине, и положил обе руки на стойку. Едва он оказался в аэропорту Кируны, как ему позвонила допросный психолог Жанет Флеминг. Место пребывания Сами и Рекса она не узнала, но подтвердила, что они уехали в Кируну, и передала слова Нику о том, что Рекс пытался заставить сына стать гетеросексуальным, принуждая его стрелять по оленям в клетке. Пока Йона нанимал машину и выезжал из аэропорта, Аня отыскала, где в Кируне находится единственный загон для охоты на северных оленей. Она разузнала, что отель на склоне, выходящем к загону, сняли на выходные, и она очень-очень просит Йону вызвать подкрепление из полицейского округа Северной Лапландии.
«Увы, но мы вам помочь не можем», — объявил Давид Джордан.
Йона знал, что большинство элитных солдат обучены при ближнем бою исходить из того, что полностью превосходят противника и в вооружении, и в выучке. Чаще всего все так и есть. Техника, которую обучают в элитных подразделениях, исключительно эффективна. К тому же во все действия бойцов вписана несгибаемая уверенность в собственных силах.
«Но мобильный-то телефон у вас должен быть», — дружелюбно сказал Йона. «Резонная мысль, но у нас произошла неполадка с техникой. Мы отрезаны от мира до завтрашнего утра, а завтра за нами приедут». «Понимаю. Но как, по-вашему, может ближайший телефон оказаться в Бьорк-Лидоне?» «Да», — коротко ответил диджей.
Входя, Йона заметил на столике перед камином 4 охотничьих ружья, что означало, как минимум одного человека не хватает. И у Рекса, и у его сына на лице были следы побоев, но они, кажется, не пострадали. Компьютер валяется на полу, ковер перед закрытой дверью столовой лежит косо.
«Здесь произошла ссора?» — спросил Йона, указывая на компьютер у себя под ногами. «Уходите», — вполголоса сказал диджей.
Когда Йона входил, Давид Джордан стоял, положив левую руку на плечо Самми, но книгу регистрации потом передвинул правой. Оба движения были ненужными. Вероятно, он хочет внушить Йоне, что не держит пистолет под стойкой. Проверяет, не полицейский ли это, явившийся на место первым. Но Йона знал, что убийца — амбидекстер, как знал и то, что угодил в ситуацию с заложниками. Убийца без сомнения успеет застрелить и Рекса, и Сами, прежде чем Йона сунет руку под мокрый пиджак и вытащит пистолет из кобуры. Он понимал, что должен ждать, даже если это означает потерю времени. Ему вдруг вспомнилось, как его лейтенант Ринус Адвокат цитировал Вэй Ляо Цзы перед началом первого учебного занятия по неконвенционному бою. О тактическом равновесии сил говорится еще у Тао, в своей безрадостной манере сообщал Адвокат.
«Если имеешь что-то, делай вид, что не имеешь, а если не имеешь чего-то, показывай, что обладаешь этим».
Этот принцип известен и ребенку, но чтобы следовать ему в острой ситуации, где для полицейского естественно выхватить оружие, нужна немалая воля. Однако сейчас эта рискованная игра была для Йоны единственным шансом спасти жизнь заложников. Как у всех спри-киллеров, у Давида Джордана имелся заранее разработанный план, которому он намеревался следовать. Если бы он считал, что Йона полицейский или вооружен, то выстрелил бы сразу. Это единственный рациональный поступок, даже если он как-то повлияет на план. Но если Йона просто человек, у которого кончился бензин, то лучше подождать и дать ему уйти своей дорогой. Преступник несколько раз продемонстрировал Йоне, что не вооружен, чтобы заставить того действовать. Вероятно, теперь он отказывался от мысли, что Йона — полицейский при оружии.
«А что вы делаете здесь, в Северных горах?» — спросил Йона.
«Охотимся».
С каждой секундой промедления они приближались к трагедии. Но пока Йона делал вид, что у него нет пистолета, оставался шанс, что он сможет увести Рекса и Самми от убийцы.
«Я уйду, но мне кое-что пришло в голову». Йона улыбнулся. «Здесь же должен быть гараж со снежными скутерами».
«По идее, да», — согласился Рекс и подошел к стойке.
«Я бы слил немного бензина. Ну, за деньги, разумеется», — заверил Йона и расстегнул пуговицу на пиджаке.
«У нас ключи только от главного входа. Они не подходят ни к гаражу, ни к пристройке», — напряженно ответил Джордан.
«Понимаю», — кивнул Йона.
«Ну что ж, спасибо».
Он повернулся к Джордану спиной, расстегнул последнюю пуговицу и зашагал к выходу.
«Может, переждете самый ливень?» — спросил ему в спину Рекс.
«Спасибо».
Он снова обернулся и увидел, что Самми дрожит всем телом, а Джордан странно надолго закрыл глаза.
«Подожди, подожди», — успел подумать Йона.
Джордан действовал молниеносно, но все равно, когда он вскинул пистолет и положил палец на спусковой крючок, казалось, что он двигается в быстро текущей воде. Боёк ударил о капсюль. Горячие пороховые газы протолкнули пулю по стволу, лязгнула спусковая скоба. Кровь брызнула за спиной Рекса, когда пуля на вылет прошла через него. Джордан тут же перевел оружие на Йону и двинулся вокруг стойки, не теряя линии огня. Оба глаза были открыты. Во время своих передвижений он постоянно оглядывал помещение. Рекс с растерянным видом качнулся назад, прижимая руку к окровавленному животу.
«Папа!»
— закричал Самми. И он заставил себя не завести руку под пиджак. Джордан целился ему в грудь, палец лежал на спусковом крючке. Приблизившись к Рексу, Джордан схватил его сзади за волосы и пнул под колено так, что тот упал на колени. Все это время Джордан не спускал с Йоны глаз.
«Тебе нечего тут делать», — сказал он. «Будешь держаться в сторонке, останешься жив».
Йона кивнул и выставил руки перед собой.
«Забери с собой моего сына», — задыхаясь, попросил Йона Рекс. «Это только наше с ним дело, так что пусть у нас будет возможность покончить с делом спокойно».
Джордан перевел дыхание, прижал дуло глушителя к виску Рекса и снова опустил веки. Йона взял Самми выше локтя, осторожно и мягко потянул мальчика за собой к выходу. Они прошли мимо столика с ружьями и темного камина. Давид взглянул на них. Похоже было, что он из последних сил сохраняет бодрствующее сознание, хотя костяшки, держащие пистолет руки, побелели. Йона дошел до входной двери и нажал на ручку. Глаза убийцы снова начали, дрожа, закрываться.
«Самми, я люблю тебя!» — сказал Рекс вслед сыну.
Джордан резко открыл глаза и наставил оружие на Йону. Тот дернул Самми за собой, и тут же пуля ударила в стекло рядом с ними. Оба вывалились под дождь и резкий ветер. Самми упал на каменную кладку, стеклянную дверь с такой силой швырнула ветром назад, что посыпался дождь осколков. Йона поставил Самми на ноги и увидел сквозь еще не упавшие осколки, что Джордан бежит через холл с оружием на изготовку.
«Нам надо спрятаться!» — прокричал Йона сквозь порывы ветра и потащил мальчика в сторону.
Вода рушилась с крыши, переполняла желоба и пенись уходила в водостоки.
«Папа!»
— кричал Самми. Йона протащил его мимо закругленного бордюра и дальше в кусты. Оба перевалились через край дорожки и бросились вниз по мокрому откосу. Камешки и пласты земли срывались за ними. Самми тихо вскрикнул, когда они угодили в запутанные ветки молодых берез. Йона был уже на ногах и тащил Самми как можно дальше от отеля. Дождь барабанил по ним, вода проделывала новые русла, уносила землю и листья. Они укрылись под выступающей скалой и услышали, как Давид Джордан зовет их.
«Самми!» — кричал Давид, идя вдоль края. «Твой папа умирает! Ты нужен ему!»
Мальчик, часто дыша, попытался сесть. Йона придавил его к земле, увидел, что глаза Самми расширились от шока.
«Я должен поговорить с папой!»
«Тише!» — вполголоса сказал Йона.
Он думает, что ничего не значит для меня. Но это не так. Надо сказать ему», — прошептал Сами.
«Он уже знает».
Свет из окон падал на дождь. Какая-то фигура мелькнула мимо стекла. Мелкие камешки сорвались с края от шагов диджея. И Сами вздрогнул, когда они упали на землю перед ними. Но шаги вдруг стихли. Давид Джордан остановился, замер и прислушался. Не раскроют ли беглецы себя? Не начнут ли метаться, как кролики?